Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим о человеке, который всю жизнь был, что называется, военная косточка. Хороший профессионал, человек, безусловно, ответственный, отец солдатам и вместе с тем личность, которая принципиально не желала соваться в политику, пока политика сама не нашла и не сунула носом в себя. И вот этот честный военный человек, безусловный слуга долга, слуга Отечества, слуга государя, один раз в жизни получает шанс сыграть великую роль. То есть он уже в юном возрасте был как бы призван, был призван для решения высокой задачи. И он сыграл свою роль как надо, но общего процесса гражданской войны, а этот человек связан прежде всего с гражданской войной, и именно тогда получил известность, его хорошая работа не переломила. Итак, генерал Фёдор Фёдорович Абрамов, донской казак, человек, который под занавес гражданской войны и уже за пределами ее фронтов сыграл поистине звездную роль, хотя ныне и не очень известен. Для того, чтобы поговорить с пониманием дела об этом человеке, мы сегодня пригласили в студию историка Константина Залесского, замечательного специалиста по войне, армии, военному делу первой половины 20-го столетия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, по традиции мы просим нашего гостя дать своего рода визитную карточку на 3-4 фразы об исторической личности, которая будет сегодня портретироваться, так, чтобы наши радиослушатели знали, о чем говорить, если об этом человеке заходит разговор или сетевая дискуссия?
Ну, практически все вы уже сказали, Дмитрий Михайлович, но, значит, я бы на чем заострил внимание. Генерал Федор Абрамов был показателем того, каким может быть казак, если он не будет националистом. То есть казаки сыграли во время войны, гражданской войны, очень непонятную и очень такую спорную роль. А вот Абрамов, будучи казаком, будучи убежденным казаком, всегда был сторонником великой и неделимой России. И в этом качестве он был, может быть, не совсем характерным казаком, но он был характерным русским патриотом.
Ну что же, очень хорошо. Генерал русский патриот, казак, который, вернее, скажем так, русский казак, который прежде всего русский, а потом казак.
А потом казак, да, именно так.
Слуга государя, как я уже сказал, и человек, который стоял за историческую Россию.
Да.
Ну что ж, давайте поговорим о том, как вырос генерал Абрамов, из какого рода, а как он набирал чины и в каких войнах он участвовал.
Ну, генерал будущий генерал Абрамов, Федор Абрамов, он родился в станице Митякинской Донецкого округа, области войска Донского. Он был из дворян войска Донского. Его отец, его полный тезка, тоже Федор Федорович, дослужился до генерал-лейтенанта. Ну, особо при отставке получил генерал-лейтенанта, то есть, так сказать, ну, среднее такое служилое сословие. То есть, в общем, куда идти дальше? В общем, вариантов никаких не было.
Когда он родился-то?
Он родился в 1870 году.
Ну, при блаженной памяти государя Александра II.
Да, 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 да. Ну, так сказать, и в общем и целом у него была карьера достаточно хорошая, но даже скажу, хорошая она была не для казака уже. То есть, хотя он и был представителем дворянского рода области войска Донского, у него там были хорошие корни. И с самого начала Федор служил, хотя и будучи сыном отца казачьего генерала, он в общем и целом получил образование не в казачьих учебных заведениях.
А в каких?
Он окончил Петровский Полтавский кадетский корпус. Потом поступил в 3-е военное Александровское училище, то есть это московское училище. Ну, отец там служил, то есть по месту службы родителей. И потом оттуда, когда он закончил Александровское училище, он перешел в Николаевское инженерное. Ну, после, еще на один курс. Это как обычно, заканчиваешь обычное училище военное, а потом, если хочешь получить специализацию, переходишь в специальное училище, можно так было. И вот он окончил Николаевское инженерное в 1891 году. И вот тут уже как бы появился, все-таки он из казаков, да? Значит, соответственно, он был выпущен Харунжем в первую Донскую конно-артиллерийскую батарею. Причем довольно быстро его перевели в гвардию. То есть в Донскую гвардейскую, лейб-гвардии Донскую батарею. Это как бы показывает, что он проявил себя, ну, скажем так, хорошие знания показал.
Как образцовый офицер.
Образцовый офицер, да. Он, кстати, всегда показывал себя чрезвычайно образцовым, чрезвычайно вдумчивым офицером, не склонным к каким-то, ну, как генерал Брусилов, например, в годы молодости, экстравагантным поступком. И вполне закономерно, что достаточно скоро он получил рекомендацию для поступления в Николаевскую академию Генштаба, и он казачий офицер, что достаточно редко, он окончил эту академию по первому разряду и был причислен к генеральному штабу.
Это открывало возможность для высокой карьеры, это та стартовая площадка, которую военному, стремящемуся к высоким чинам, ну, мягко говоря, трудно миновать.
Да, и так, когда смотришь на его биографию, создается впечатление, что вот он, окончив, в принципе, все не казачьи учебные заведения, и в общем и целом служив часто именно не в казачьих подразделениях, все время вот его судьба, именно судьба, не он сам, все время тянула его обратно в донские части.
Ну что ж, в конце концов и привела к его высокой роли именно в донские части.
Да, то есть он начал службу после, уже в корпусе генштаба старшим адъютантом штаба 1-й Донской казачьей дивизии. Потом уже перешел в обычную дивизию. Командовал эскадроном, обязательно положено проходить ценз. Он в Тверском драгунском полку, то есть уже не у казаков. Потом служил при штабе, стал старшим адъютантом Варшавского военного округа. То есть, в общем, с казаками служба не связана.
Поколесил по империи.
Да. Когда началась русско-японская война, он подал прошение, естественно, об отправке на фронт. И был отправлен в маньчжурскую армию.
1904 год. Федор Федорович Абрамов отправляется на войну впервые в жизни. И вот вопрос, там-то он служит с казаками или нет?
И возникает вопрос у командиров маньчжурской армии, ну, куда надо послать полковника Абрамова? Ну, конечно же, возглавить штаб Донской казачьей дивизии. И он возглавляет штаб 4-й Донской казачьей, который там сражается в Маньчжурии с японцами, и действует как начальник штаба достаточно удачно. 4-я Донская казачья – это заслуженная дивизия, которая отличается в рейдах, которая отличается в прорывах, в разведке. То есть, в общем и целом, он начальник штаба, то есть он возглавляет отряды, но как бы его главная задача – организация работы. Тем не менее, золотая шашка с надписью «За храбрость» его отмечает его заслуги. Ну, а также орден Владимира IV степени с мечами и орден Святой Анны II степени тоже с мечами.
Ну что ж, вот первый опыт боевых действий. Несмотря на то, что сама война оказалась проиграна, Абрамов показал себя молодцом.
Да, вполне. Он показал себя, скажем так, крепким человеком, крепким генштабистом. Именно поэтому после войны он сначала был начальником штаба 13-й кавалерийской дивизии, потом командовал Уланским полком, первым Санкт-Петербургским, и потом в январе 14-го года он пошел по той стезе генеральных генштабистов, которая присутствовала в русской армии. То есть генштабисты вот с момента командования полком обычно разделялись на несколько частей. Кто-то шел по линии начальников штабов, то есть уходил на штаба корпуса, кто-то уходил на командные посты, то есть на командира бригады или командира дивизии, а кто-то шел по линии военно-учебных заведений.
Ну, тот, кто шел по линии военно-учебных заведений, это, я извиняюсь, третий сорт.
Вот это был генерал Абрамов. Он получает звание генерал-майора.
За что же его, за что же? Хоть и генерал-майор, а все же его отстранили от карьеры.
Он не был, он никогда не был политиком. То есть, не будучи политиком, он был, ну, как отмечали его сослуживцы, он был достаточно сухим в общении человеком, которого мало интересовали, интересовало происходящее вне службы. То есть, вот он был такой служака и достаточно, ну, скажем так, неэмоциональный.
Ну, это что же выходит? Это выходит для того, чтобы приобретать новые ступени в карьере. Нужны связи, нужно время от времени становиться оратором сладкоречивым, конечно. Говорить там вот России нужно то-то, России нужно сё-то, я всем сердцем.
Участвовать в охоте.
О, Господи, ну, просто-напросто он был, очевидно, нормальный, неболтливый военный человек, которому
сказали... И все посчитали,
сказали,
что лучше такие люди будут учить молодежь.
Ну, не сказал бы, что вот такой ход системы говорит о ее идеальности.
Ну, как бы то ни было, генерал-майора он получил и возглавил в январе 1614 года Тверское кавалерийское училище. Вот. На самом деле, судя по всему, генерал Абрамов на тот момент, на январь 1614 года, не особо комплексовал по этому поводу, не считая это каким-то отставкой. В принципе, он получил генеральские звания, то есть, как бы, отец может им гордиться.
Он... А в отставку должен уйти генерал-лейтенант?
Как и отец его, да. То есть, да, при отставке, после Тверского кавалерийского, в принципе, Тверское кавалерийское – это конец карьеры. То есть, это условно там 5, 6, 7, в лучшем случае, ну, 9 лет возглавления училища, и потом... Спокойная отставка на своем хуторе в окружении благодарных потомков.
Ну, хотя ему, когда он заступал на должность начальника училища, было всего 44 года. Значит, где-то в 50-50 с копейками он должен был уйти из армии. Достаточно ранее получилась бы отставка.
Ну, в принципе, да, но можно было потом послужить. Это было очень популярно в российской армии. Обычно, когда человек, вот послужив, предположим, на кавалерийском училище и не двинулся дальше, он мог уйти на административную работу войска Донское. Возглавить округ, стать атаманом того же самого Донецкого округа войска Донского. И, опять-таки, пользуясь уважением казаков, ну, генерал, все-таки, да, генерал. И, в общем и целом, ну, на самом деле, приличная карьера для казака.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк военного дела и армии Константин Залесский, широко известный специалист. И мы беседуем с ним о генерале Федоре Федоровиче Абрамове, русском донском казаке. Ну, а сейчас наступает время... мучений для России. Начинается оно, может быть, не так страшно, как продолжится, но, тем не менее, вступление в Первую мировую войну – это ведь фактически первая страница трагедии.
Да, конечно.
И Абрамов, я так понимаю, был как раз тем человеком, который просто должен был из чувства долга попроситься на фронт.
Он и попросился, естественно, попросился. Сразу, как только началась война, он подал прошение, и никто его прошение не удовлетворил, потому что... Ну, а кто-то должен учить офицеров. Поэтому потребовалось еще одно прошение и еще одно. И, наконец, только в январе 1915 года он получил назначение генерал-квартирмейстером штаба вновь сформированной 12-й армии.
Фактически речь идет о том, что просто выбыло так много представителей офицерского корпуса и генералитета.
И генерального штаба офицеров.
Что приходилось выгребать тылы. Да. И тут вспомнили, Абрамов-то просился на фронт.
Да, и он попадает в штаб 12-й армии, правда, ненадолго. И здесь очень важно. Важно не то, что армией командовал генерал Плеве, а важно то, и это мы просто запомним, пока мы не будем об этом говорить, что начальником штаба был генерал-лейтенант Миллер. Евгений Карлович.
Ну, то есть будущий герой «Белого дела».
Да, но главное, что он будет не герой «Белого дела», а главное, что он будет когда-то председателем РОВСа. Вот. И... Абрамов недолго прослужил в штабе. Достаточно быстро он получил бригаду донскую, естественно. Он опять его вот затащила вот эта вот донская...
ах ты казак, ты будешь казаком.
Да, будешь, да, потому что, ну, командный состав нужен, а человек все-таки с опытом совсем. И, значит, он получил бригаду, потом его перекинули на дивизию, но не донскую, а просто кавалерийскую. Тут опять он уходит из донцов. И, наконец, в ноябре 1916 года он получает назначение, исполняющим должность начальника штаба войска Донского.
Ну что ж, вот это уже серьезно.
Ну, относительно серьезно. На тот момент это все-таки тыловая должность. Это должность, которая приравнивается к начальнику штаба тылового военного округа. А вот в 1917 году началось, события на Дону начались, вот тут оказалось, что... То есть до этого это как? Ну, человек занимается чем, прежде всего? Организацией пополнений, да, подготовкой молодежи, ну, то, что, в принципе, должен делать начальник штаба и с опытом начальника кавалерийского училища. А вот когда начинается 17-й год, происходит февральская революция, то тут оказывается, что пост начальника штаба войска Донского – это очень серьезный пост, и Абрамов оказывается вот в самой круговерти событий.
Прежде чем мы начнем разбираться с тем, как с ним обошлась революция, а он обошелся с нею, вот вопрос все-таки: какое-то время он командовал бригадой, потом дивизией, как он себя проявил на фронте?
Он себя проявил, скажем так, достойно. На тот момент, когда он командовал этими кавалерийскими частями, уже русская армия вышла из маневренного периода. И роль кавалерии на фронте была уже не той. Ее чаще рассматривали как ездящую пехоту. То есть, если донцов еще и использовали для разведки или чего бы то ни было, то когда он командовал 15-й кавалерийской дивизией, то ее, в общем, использовали уже для затыкания дыр. Тем не менее, Абрамов получил... не то что очень высокие награды, но он получил мечи к ордену Анны первой степени и мечи к ордену Станислава первой степени.
Ну, это значит, что побывал вот именно на ленточке фронтовой.
Да, нет, воевал, заслужил награду и ее получил. Хотя, но никаких ни орденов Святого Георгия, ни Золотого оружия, то есть каких-то выдающихся подвигов за ним не числилось.
Ну, вот один важный подвиг. Он мог быть при штабе. Он ведь изначально в войне принял участие как штабист. Интендант, да. А потом все-таки попросился в боевые, да. В боевые соединения.
Да, именно так. То же самое произошло и в 1917 году. Он достаточно быстро ушел уже в марте-апреле, сразу после февраля, он был отправлен на командную должность командиром 3-й Донской казачьей дивизии, но, правда, очень быстро перемещен на пост командира 2-й Туркестанской казачьей дивизии. А командование явно рассматривало Абрамова как человека не сильно политизированного, который может удержать дисциплину в войсках.
То есть будет нормально служить, постарается резать крамолу.
Да, и при этом он, хотя и был явно был монархистом, он не был тем монархистом, который вот будет рубаху на площади рвать и говорить, что мы сейчас развернем казачьи части и пойдем на Петроград восстанавливать, значит, государя на его посту.
В сущности, нормальный человек.
Ну, да.
Посмотрим, что было дальше. Ведь назначать-то его назначали на дивизии, а в реальности Дон погрузился в пучину гражданской войны очень рано, и Абрамов оказался буквально в центре урагана.
Да, сначала, когда в ноябре 17-го года, буквально за день до революции Октябрьской, его хотели назначить командиром 1-го Донского казачьего корпуса. Естественно, не состоялось назначение, то есть он не вступил в командование, там ничего не было, и он уехал на Дон просто в своё место. А вот уже в январе 18-го года он приехал в Новочеркасск. И там стал активно участвовать в, скажем так, казачьем движении. Причем в каком казачьем движении? Не то, что он на митингах стал выступать, нет. Он поступил сразу в распоряжение донского атамана, то есть атамана Калядина.
И, ну, просто-напросто, видимо, использовался как организатор войск, которые готовы воевать.
Да, его отправили, его никто не стал держать в распоряжении атамана, его сразу отправили формировать отряды. Он командовал, ну, то, что было, называлось Северным фронтом. Ну, это был, конечно же, это была северная группа партизанских донских отрядов белых. Слабых отрядов, организованных в общем и целом, на тот момент, в общем, давили красные. Но, тем не менее, Абрамов показал себя вот в этой, ну, как бы это сказать, партизанской, наверное, войне.
Малой войне.
Да, прекрасный термин. Показал себя в малой войне человеком достаточно подготовленным. Хотя, казалось бы, в малой войне ставка-то должна делаться на молодых командиров, которые, так сказать, вот, плоть от плоти народные, да? Типа там вот там бывшие какие-нибудь там Харунжи, Подъясаулы, которые там шашканы, ну, Георгий Мелехов, в общем, да? Тем не менее, оказалось, что, будучи командующим Северным фронтом, генерал Абрамов оказался на своем месте. То есть, да, под его началом действовали вот эти партизанские отряды, но он спокойный, достаточно малоэмоциональный, достаточно сухой человек, генерал-майор императорской армии, сумел как-то внушить вот этим вот полевым командирам, во-первых, уважение, а во-вторых, необходимость, ну, пусть не 100%, но как-то ему подчиняться. И в этом отношении он сыграл достаточно неплохую роль, хотя надо отметить, что, конечно же, в январе-феврале 2018 года вся эта попытка противостояния донцов красным закончилась достаточно печально.
Ну, Абрамов, несмотря на неудачу, несмотря на то, что вот казачьи войска в очень малой степени приняли участие в этих боевых действиях, он из белого дела не вышел, на какое-то время примкнул к добровольческой армии.
Да, а к некому больше было примкнуть. Там ситуация такая, либо ты там, либо на хутор, либо в добровольческую армию. Он примкнул к добровольческой армии в феврале и даже принял участие в первом кубанском походе, но командных должностей не получил, казачьих частей у доброй армии было чрезвычайно мало, но как только у него появилась возможность, это было в мае 1918 года, он сразу же перешел в донскую армию, которую как раз уже, ну, возглавлял Краснов.
И в этот момент Дон уже хорошо так разглядел большевиков,
да,
и пошел воевать против них массово, понимая, что, ну, могут просто задавить.
Да, и при этом Абрамов стал одним из, скажем так, ну, близких людей к Краснову. Краснов сначала назначил его командиром своего собственного атаманского полка, но достаточно мало, и уже вскоре Абрамов получил под свое начало первую донскую казачью дивизию, вот этой молодой донской армии.
Года полтора он ею командовал.
Да, года, да, полтора года. Для гражданской войны
это
полтора года
много.
Это очень много. Вот. Ну, опять-таки, да, при этом надо отметить, что он командование не сдавал, но он в то же время командовал и кавалерийскими группами, то есть и на основе его дивизии создавались группы на оперативных направлениях, где он действовал, ну, скажем так, ну, достаточно прилично. Другое дело, что вся донская армия в целом была все-таки играла как бы немножко второстепенную роль по сравнению с той же самой добровольческой армией и силами Юга России, но, тем не менее, он сыграл достаточно неплохую роль, например, в феврале 1919 года, когда именно его дивизия, будучи костяком казачьей группы, остановила красное наступление на Новочеркасск, и он не дал захватить Новочеркасск сходу красным.
Ну и в дальнейшем, где он сталкивался, где он воевал?
Ну нет, тут все это время он воевал, в общем, на Дону. Вот на этом все, ну, на Дону.
Понятно.
Она и была как раз первая донская дивизия молодой армии, то есть донской. Он не выходил за пределы области. И потом, вот как в октябре 19-го года, вот когда уже, он получил назначение, стал инспектором донской кавалерии. Потом инспектор кавалерии, там менялось название, то инспектор донской кавалерии, то инспектор кавалерии донской армии. Вот, то есть вся его служба вот с этого момента, вот с того момента, ну, с мая 1918 года, уже была связана с донскими частями, и по большому счету он стал в гражданскую войну казачьим генералом. Кстати, он генерал-лейтенанта получил от Краснова.
В 1919-м?
В 1918-м, 26 августа.
Ну что ж, вот такой вопрос. Когда человека, который проявил себя как толковый полевой командир, переводят в инспектора кавалерии, это значит одно из двух. Либо он где-то сплоховал, либо то соединение, которым он командовал, просто-напросто закончилось. Вот у военных есть такое жестокое словечко «сточилось». То есть понесло такие потери, что уже восстановить его не представлялось возможным.
А здесь надо сказать, что, скорее всего, было несколько другое. А другое было следующее. К моменту, когда он получил на пост инспектора Донской кавалерии, Абрамов был уже слишком старшим генералом. Он был генерал-лейтенантом и, как мы с вами говорили, почти полтора года командовал дивизией. Логика гражданской войны говорит, что либо что его надо повышать. Его командование добровольческой армии повышать пока не хочет. Видимо, с Деникиным у него что-то не сложилось. Он был слишком близок к Краснову.
Он был слишком мало политик.
Да, слишком мало политик. Он не выступил там против Краснова, не начал интриговать, соответственно, ничего не получил. Вопрос, куда можно двинуть генерал-лейтенанта Абрамова, генерал-майора дореволюционного, причем пользуешься достаточным авторитетом, достаточным уважением, его можно двинуть формально только на пост самого Краснова. То есть его надо повышать. И его повышают, в принципе, что такое инспектор Донской кавалерии. Это инспектор всего, потому что в Донской армии пластунов мало. В основном-то это кавалерийские части.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго удаляемся из эфира, чтобы буквально через минуту продолжить нашу беседу.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк военного дела и войн Константин Залесский. Мы обсуждаем судьбу и труды одного из выдающихся генералов белого дела Федора Федоровича Абрамова. Ну что ж, вот мы видим, что с одной стороны это вроде бы повышение, а с другой стороны это повышение пока в никуда. Очевидно, Деникин хотел как-то его выдержать, подумать, как ему распорядиться, а может быть, все-таки никак не распорядиться.
Ну, в общем, скажем так, Деникин-то им и не распорядился. Распорядился им Врангель. И вот здесь наступил тот самый час, для которого, наверное, судьба-то и хранила генерала Абрамова. Это эвакуация русской армии в Крым.
Но надо просто напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что конец 1919 года – это время крайне несчастливое для белого дела. На юге России оно потерпело поражение, сдало землю войска Донского, сдало кубанские земли, и из Новороссийска с большими потерями должно было эвакуироваться на Крымский полуостров.
Да, и прибывшие на Крымский полуостров донские части уже не представляли собой ни Донскую армию, ни некое абстрактное всевеликое войско Донское. То есть это уже была некая военное формирование. И вот и как раз из этих казаков это военное формирование и было поручено создать генералу Абрамову. То есть все донские части в Крыму, все, должны были быть сведены в один донской корпус, который было поручено в мае 20-го года возглавить генералу Абрамову.
Но это все еще солидная сила.
Это, можно сказать, ультрасолидная сила по меркам русской армии, потому что это, скажем так, единственный донской корпус. То есть там сосредоточены все донцы, все казаки. русской армии.
Но все-таки там еще будут кубанцы.
Кубанцы уходили, там Букретов сдавал в этот момент армию уже.
Там не так много кубанцев было.
А донские казаки, это вот те самые, та самая ударная сила, та самая лава, те самые высоко мотивированные части, которые были вот основой любой атаки. Причем Врангель вспоминал, он пишет: «Во главе корпуса теперь стоял генерал Абрамов. Высокой доблести, неподкупной честности, большой твердости и исключительного такта начальник. Генерал Абрамов пользовался заслуженным уважением всей армии. Став во главе корпуса, он твердой рукой наводил порядки, сменил целый ряд начальников, подтянул офицеров и казаков. Я не сомневался, что ему удастся в самое короткое время привести корпус в порядок и вернуть ему прежнюю боеспособность».
Ну, то есть, иными словами, Абрамов в чем-то не поладил с Деникиным, а Врангелю он, наоборот, в большей степени импонировал. Врангель сам был такой, в какой степени военная косточка тоже прежде всего, а потом уже все остальное. И люди, которые в этом смысле были ему подобны, ему должны были нравиться.
Да, и надо сказать, что Врангель нравился Абрамову. У них между Врангелем и Абрамовым установились очень хорошие теплые связи, как личные, так и как командира и подчиненного. Причем, чем импонировал еще Абрамов Врангелю? Абрамов не был политиком. Он поставил сразу крест на всей вот этой вольнице, которая там, создание каких-то казачьих государств, ну и прочие, так сказать, зверальные идеи. То есть он сразу поставил жестко дисциплину и жестко подчинение Врангелю без всяких каких-либо политических автономий. То есть это был регулярная часть русской армии Врангеля. И Абрамов был... В этот момент Абрамов становится гарантией этого. Причем одновременно он становится отцом-командиром, то есть все казаки донские подчиняются ему. Он становится не атаманом, нет, не атаманом, ему не дают, никто не вручает атаманскую булаву, но он становится главным донцом белого движения.
Ну и корпус был достаточно многочисленным, то есть эвакуировалось достаточное количество донцов, это не сотни, не тысячи, это достаточно много народу для того, чтобы сохранить боевую ударную мощь.
Да, и вот все бои в Северной Таврии, это все в основном, это, ну как, нет, там, конечно, участвовали и другие, естественно, части, но вот донской корпус принимал там самое активное участие, потому что, в принципе, ведь идея-то была какая из Северной Таврии, куда выйти? Туда, на Дон, в конце концов, на Кубань, куда туда, кто туда должен прежде всего выйти? Казаки. Должен был донской корпус.
Ну и я хочу напомнить нашим радиослушателям, что наступление в Северной Таврии, это было важнейшей военной ставкой времен командования барона Врангеля, то есть он не считал достаточным удерживать Крым. Он считал необходимо вновь поднять знамя белой борьбы, распространить его на континентальную Россию, да. И он перешел в наступление. И первое время, это имеется в виду летние месяцы 1920 года, наступление Врангеля было успешным, более того, оно приносило просто фантастические успехи.
Да. Одним из эпизодов наибольшего успеха белых армий в Северной Таврии был разгром группировки Дмитрия Жлобы.
Красный кавалерист знаменитый.
Да, причем группировка его, он назывался конный корпус Жлобы, но на самом деле это был не только конный корпус. Это был и конный корпус, и несколько стрелковых дивизий. То есть это была достаточно мощная группировка. И, конечно, да, в разгроме Дмитрия Жлобы участвовали другие подразделения, но именно первый удар, который был нанесен по Жлобе, который остановил его, и мало того, что остановил, нанес ему первое поражение, смешал его ряды, нанес именно генерал Абрамов, а уже потом потянулись другие части и Жлобу добили.
Причем у красных считалось, что Жлоба – это железный человек, который командует железными бойцами. Да. То есть рассматривался как командующий ударного кулака, и вдруг этот кулак оказался отрублен.
Да. Мы хорошо знаем о подвиге генерала Абрамова, потому что в марте 21-го года, то есть уже потом, он был награжден за эти бои орденом Николая Чудотворца второй степени.
А, и я хотел бы, дорогие радиослушатели, внести ясность. Орден Святого Николая Чудотворца не существовал в Российской империи. Да. Это орден, который был предназначен для награждения командного состава за особую доблесть в русской армии Врангеля. Им награждали очень мало, и то, что Абрамов удостоился, это значит, что его подвиг был оценен очень высоко.
Да, в приказе, который был издан, естественно, при награждении Абрамова этим орденом, указывалось, что он нанес поражение 40-й и 42-м стрелковым дивизиям, 4-й и 5-й кавбригадам и головной дивизии корпуса Жлобы, захватив в плен в боях более 3000 пленных, 60 пулеметов, 11 орудий, 2 бронепоезда «Троцкий» и «Большевик». То есть, в общем и целом, успех наступления, скажем, в рамках гражданской войны, 3000 пленных, и 11 орудий, и 60 пулеметов, и 2 бронепоезда – это очень серьезная сила.
Причем я думаю, что значительная часть этих 3000 бойцов была по обычаям того времени влита в ряды Белой армии.
Ну, как обычно, да, скорее всего.
Ну что ж, вот это время чудес для русской армии Врангеля и для Донского корпуса Абрамова. Время, когда многие опять наполнились надеждой, а вот, может быть, все-таки удастся еще раз, и, может быть, все-таки мы перейдем в глобальное наступление. Развивалось это время на фоне Советско-Польской войны, и значительная часть сил Советской России, она находилась на Польском фронте. У Врангеля был шанс. Но вот не дал Господь этому шансу реализоваться, и постепенно, в общем, все больше резервов накапливалось на фронте против белых частей Врангеля, и ситуация начала изменяться.
Да, и на самом уже излете, когда уже в наступление перешли красные войска, Абрамов занял, наверное, самый высокий пост, который в своей жизни. Он сменил генерала Драценко на посту командующего 2-й русской армии, но не сдавая командование Донским корпусом.
Ну, то есть, это тот же самый корпус и некоторое количество ослабленных, уже едва живых, да, армейских частей.
Вот, а дальше уже была эвакуация. Ну, уже через меньше, чем через месяц. Через 2 недели уже эвакуация из Керчи.
Ну, собственно, не будем торопиться. Действительно, отступали, огрызаясь, сражались за ту Северную Таврию, которая с таким трудом, поливая кровью эту землю, отвоевали. Потом обороняли Крым, и здесь получилась довольно непростая для самого Абрамова и для его донцов ситуация. Откровенно говоря, боялись, что большинство пароходов достанется армейским частям, не казачьим, и тем более могут просто позабыть о том, что Донской корпус находится в дальней части Крыма, находится на Керченском полуострове, в городе Керчь, и он достаточно многочисленный, ему одного парохода, двух не хватит, нет, ему, конечно, надо больше. Очень боялись о том, что эвакуация пройдет так же, как Новочеркасская, когда из-за погрешности военного командования, в общем, очень много народу погибло или осталось на съедение наступающим, да, большевикам. Но вот на этот раз, в общем, все было неплохо. Насколько я понимаю, Донской корпус эвакуировался в полном составе, и мало кто остался, да, там места хватило всем.
Во-первых, места хватило всем. Во-вторых, если рассматривать все корпуса русской армии, которые эвакуировались из Крыма, то, наверное, Донской корпус был вообще самым многочисленным и самым самым спаянным. То есть, если потом в эмиграции, как только были эвакуированы войска, там оставшиеся части начали сводиться, там различные в один корпус, там несколько корпусов в один, то Донской корпус ни во что больше не сводился. Он как был Донским корпусом, так и остался, как только после эвакуации.
Я напомню то, что далеко не все части и подразделения русской армии Врангеля, они эвакуировались вполне благополучно. Был неудачный опыт кубанского казачества, которому не хватило кораблей, и поэтому какая-то часть осталась на берегу. Кто-то сдался, кто-то партизанил, кто-то не находил себе места. Но вот это на крымской эвакуации темное пятно. Донцам, слава богу, повезло. О них в большей степени позаботились, но они отчасти и сами позаботились. Генерал Абрамов велел задержать пароходы, которые были предназначены не для него, в Керчи, и сказал: «Ну, мало ли кому они предназначены, донцы, идите на борт».
Да. И в результате он организовал, чем, кстати, его авторитет у казахов вырос еще больше. Он и так-то был высокий, но и здесь он вообще стал фактически представителем донского казачества. Не Краснов, который все еще продолжал числиться донским атаманом, и, кстати, не продолжал числиться, продолжал себя числить и постоянно об этом всем говорить, то спокойный, ответственный Абрамов взвалил на себя вот всю эту ношу, особенно тяжелую ношу первого периода, когда донской корпус оказался сначала в Чаталджи под Константинополем, а потом переехал на остров Лемнос.
Ну что ж, ну вот Абрамов позаботился о своих людях во время эвакуации, позаботился даже против приказов вышестоящего командования. Да, казаки зауважали еще его больше, чем раньше, хотя он и до этого был среди них человек, который заработал необыкновенный авторитет. Ну вот, донцы отправляются морем на кораблях, начинается страница эмиграции в судьбе Абрамова. Страница печальная, но это все еще время, когда судьба его находится вот в ситуации выполнения высокого назначения, высокой задачи.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы беседуем с вами о генерале Федоре Федоровиче Абрамове, рыцаре Белого дела. Итак, вот донцы, насколько я понимаю, расползлись между лагерем в Чаталдже и лагерем на острове Лемнос.
Да, ну, в основном на Лемносе. Сначала все были вообще в Чаталдже, а потом значительная часть переехала на Лемнос.
И это, в общем, довольно суровое время для казаков.
Да, но тут было очень важно, что Абрамов смог удержать дисциплину в этом лагере. То есть это был не... Надо обязательно подчеркнуть, это был переезд на Лемнос не донских казаков, а донского корпуса. То есть это все еще была воинская часть.
Вооруженная, кстати.
Вооруженная и соблюдающая дисциплину, а поддерживать дисциплину в условиях вот такой эмиграции – это чрезвычайно тяжелая задача.
Я напомню нашим дорогим радиослушателям, что Лемнос – это настоящая могила русского казачества. Союзники должны были заботиться о частях русской армии, которые туда отбыли, и они не обеспечили достаточно продовольствия, не обеспечили сколько-нибудь уютного жилья. Люди месяцами жили под пронизывающими холодными ветрами, на голодном пайке, и вот сохранились воспоминания, согласно которым от отчаяния казаки у греков на огородах брали сырые кабачки и даже не готовили их никак, они готовы были их есть сырыми. Для того, чтобы дойти до такого, нужно было бедствовать от голода страшным образом. Многие на Лемносе погибли именно от этого, от болезни, от голода. Но, тем не менее, Лемнос все-таки не продлился вечно. Слава богу, это вот своего рода островная ловушка, тяжелое испытание для казачества наконец-то завершилось.
Да. В общем и целом, Абрамов сделал очень много вместе с Врангелем, естественно, чтобы добиться разрешения оставить Лемнос. Полгода пробовали на Лемносе казаки. И, в конце концов, в конце 21-го года они перебрались в Болгарию.
Да нет, они даже побольше, почти год там просидели.
Ну, в целом, скажем так, основные части вместе с Абрамовым 8 сентября 1921 года начали прибывать в Болгарию. Понятно, что этот процесс не единовременный. И, тем не менее, в Болгарии ситуация была значительно лучше, хотя там были очень большие трения с правительством Стамболийского, который взял курс на, ну, в общем, скажем так, ликвидацию белых подразделений на своей территории.
Ну, он по мировидению был фактически социалист.
Да, не фактически он был социалист, просто был совсем. Вот, и ему белые воины на его территории были вообще не нужны. И поэтому в октябре 22-го года Абрамов был выслан из Болгарии в Сербию.
Ну вот запомним, Лемнос и Болгария, Абрамов возглавляет лучшие силы, наиболее организованные, наиболее боеспособные и способные, кстати говоря, в дальнейшем, если бы иначе сложилась судьба, участвовать в боевых действиях русского казачества за рубежом. Он все еще военный человек, и он лидер. Вот он тот как раз момент наступил, когда политика добыла его в свои руки и сказала: ты, конечно, генерал, ты, конечно, верный слуга своим командирам, ты, конечно, прежде всего военный, но сейчас, извини, ты вожак, у которого его руках очень большая власть.
Да, и именно поэтому его высылает Стамболийский. И вот тут очень показательно, как его оценивает Врангель. Как он ценит Абрамова. При приезде в Сербию Абрамов назначается начальником штаба и помощником главнокомандующего русской армии, вторым человеком после Врангеля. Причем назначается он явно на промежуточный период, чтобы по линии белых контактов сохранять контроль за болгарскими, теми, кто находится в Болгарии. И поэтому, как только правительство Стамболийского упало, а за этим дело, в общем, не стало, уже в 24-м году Абрамов возвращается в Болгарию, где он становится начальником всех частей и управления русской армией на территории этой страны. А уже в конце года, когда русская армия преобразуется в Русский общевоинский союз, РОВС, он становится начальником третьего отдела РОВС, который включает в себя всю Болгарию. То есть Абрамов становится главным представителем белого военного движения в Болгарии. Причем не просто становится, а остается им до войны.
Ну и тут хотелось бы вспомнить, что вновь встретится две крупные фигуры белого дела, когда-то познакомившиеся в военной обстановке, Абрамов и Миллер.
Да, мало того, когда после исчезновения генерала Кутепова в 1930 году генерал Евгений Карлович Миллер становится председателем РОВСа, он практически через несколько дней назначает Абрамова своим первым заместителем. Ну, причем Абрамов находится в Болгарии. Просто если мы посмотрим на размещение русской военной эмиграции в Европе, то болгарский отдел РОВСа, наверное, по своему значению второй после французского.
Ну, а по реальной силе контролируемой, может, и первый.
Возможно, и первый, да, потому что Абрамов до самого последнего момента умудрялся сохранять, ну, военную, конечно, нельзя сказать структуру, но полувоенную структуру своего корпуса он сохранил. Причем он оставался и командиром корпуса.
И при том часть белых сил служила Болгарии, пограничной страже, чуть ли не в регулярной армии Болгарии, и составляла реальную военную силу.
Да, то есть которую в том числе рассматривали и болгарские политические круги.
Они не были разоружены.
Не были разоружены. То есть, да, ну, часть какая-то была. И в этом огромная заслуга именно генерала Абрамова. И именно поэтому, когда стало известно об исчезновении генерала Миллера, то есть в сентябре 1937 года...
Вот еще раз скажем четко. Исчезновение – это два политических убийства.
Да, конечно, конечно.
Организованных советскими спецслужбами.
Да, в данном случае просто, в данном случае там у Кутепова было убийство, а у Миллера было похищение.
Ну и
с последующим убийством.
И закончилось все равно убийством.
Да, конечно, закончилось убийством, но факт такой. Вот. И поэтому, как только пропал Миллер, то Абрамов, как первый заместитель, вступил в должность председателя РОВС. Он не покинул Болгарию, он не поехал в Париж, он остался начальником третьего отдела РОВС, вот, но, правда, достаточно недолго он был, уже в марте 1938 года он отказался от поста, но по личным соображениям.
Вот хотелось бы уточнить, в этот момент, 1937-1938 год, весь русский общевоинский союз возглавляется...
Генералом Абрамовым.
Генералом Абрамовым. То есть, фактически, он лидер всего белого дела, да, которое осталось за рубежом и которое готово к активной борьбе. Но продлилось это недолго.
Да, всего 4 месяца. Вот. Но потом он сдал командование генералу Архангельскому. Ну, я говорю, опять-таки, это из-за личных моментов. Его сын был разоблачен как агент НКВД. Вот. Это личная трагедия семьи. Вот. Он сына оставил, в 20-м году он эвакуировался из России, то семья осталась в России. Она не была рядом с ним, она жила там в Ржеве. Вот, и сыну было 11 лет.
Ну, тут это одна сторона, а другая сторона – это то, что ему уже 68, и, мягко говоря, здоровье уже не то, человека, в общем, жизнь-то его потрепала.
Да, конечно. Ну, но опять-таки, вот личная честность, он посчитал невозможным для себя оставаться на посту, когда есть какие-то, ну, негативные моменты, то есть он посчитал за благо оставить службу. Уже вот в эту. Вот. Ну, вот дальше была Вторая мировая война.
Во Второй мировой войне, скажем честно, что Абрамов встал на сторону давнего своего знакомца, атамана Краснова, ну, да, и Краснов сотрудничал с Третьим рейхом, и Абрамов сотрудничал с Третьим рейхом. Но только можно сказать в его оправдание, что там ни на каких фронтах он не был, и с советскими частями он никогда не воевал.
Нет, конечно же, нет. Нет, он был сторонником Комитета освобождения народов России, но, опять-таки, в силу своей врожденной аполитичности, он никогда вот такой яркой роли, как, например, тот же самый атаман Краснов, он не играл. Или как генерал Ласов, например. Он никогда не играл.
С иными словами, он скорее был человек, ну, хорошо, впишите мою фамилию, ну, да, я тоже постою, потому что меня уважают.
Да, именно так. То есть его авторитетом пользовались. После войны, когда война закончилась, он уехал сначала во Францию, но потом, в общем и целом, опасаясь, в общем, за свою жизнь, так сказать, Франция, там могли быть какие-то у них к нему претензии за его сотрудничество с Коннор, он переехал в Соединенные Штаты.
Там он, насколько я понимаю, уже по возрасту не мог играть никакой особенной политической роли.
А он политической не играл, хотя, несмотря на возраст, он все же нашел все силы и организовал там инкубатор по выращиванию птицы. То есть как-то он попытался встроиться в новую жизнь. Хотя, надо сказать, конечно же, что возраст, мы вспомним, да, он 70-го года, в Соединенные Штаты он переезжает в 48-м, то есть ему-то уже, простите, 78 лет.
Я об этом-то и толкую.
Вот. А он, тем не менее, он пытается организует этот инкубатор, но достаточно скоро он переезжает в дом инвалидов в Лейквуде. Это штат Нью-Джерси. Достаточно известный этот дом в Лейквуде, где вот он и провел свою старость. Причем надо отметить, что скончался генерал Абрамов в возрасте 92 лет. Причем скончался он не от старости. Его сбила машина, когда он шел по дороге. Причем машина его сбила, лихач сбил. То есть машина двигалась по встречке и, так сказать, не соблюдая правил, на повышенной скорости, и сбила 92-летнего пожилого человека. И он от полученных ран через 2 дня, это было 10 марта 1963 года, скончался.
Но Федор Федорович был человек-скала, несмотря на то, что он был глубокий старец. В голову приходят мысли, а машина-то вдребезги, об него не разлетелась ли. Смысл жизни его и смерти таков. Человек вечно был предан чувству долга.
Да.
Военный, который хочет служить идеально своему отечеству, монархист, консерватор, православный казак, который хочет до конца соответствовать всем этим понятиям идеально, без изъяна. И, наконец, генерал, который хочет, чтобы его подчиненные жили как люди и не страдали от гримас войны, от голода, от того, что их могут бросить, от того, что они не устроены в этой жизни, и был тем самым отцом-солдатом, о которых говорил классик. Собственно, Федор Федорович в какой-то момент был чрезвычайно хорош как командир. Ну, мы помним, он разгромил Жлобу,
да,
и дал какое-то время еще глоток инициативы стратегической наступлению белых, который развивал Северной Таврии. До этого он хорошо воевал на Дону, до этого он хорошо воевал в Первой мировой, до этого он хорошо воевал в русско-японской. Он везде был хорош. И вместе с тем он нигде не был человеком, который стремился толкать речи, выступать на митингах, образовывать партии. Единственный раз в жизни он воспользовался своим авторитетом в политических целях во Второй мировой, получилась ерунда. То есть, выходит, во время всей своей прочей жизни он был абсолютно прав, что этого не делал.
И не тянул одеяло на себя.
Именно. Ну, что вам сказать? Ну, вот, собственно, фактически идеал генерала-казака, который прошел жизнь честно, если где-то оскоромился, ну, только потому, что его подставили его знаменитые друзья. Человек, который воевал за Россию, воевал, не теряя ни чести, ни веры, отдал все, что мог этой борьбе, проиграл, но, в общем, все свои годы, в том числе и самые страшные, военные, прожил достойно.
Да, это именно так, это как раз был генерал Абрамов. Вот. Но, к сожалению, сейчас о нем многие не вспоминают.
Ну что ж, ну, в конце концов, вот мы поговорили о нем, может быть, кто-то
заинтересуется,
начнет копать его судьбу. А мне, дорогие радиослушатели, остается поблагодарить вас за внимание. И поскольку время нашей передачи подходит к концу, сказать спасибо большое Константину Залесскому.
Спасибо вам.
До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».